В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 10 января. В Саратове начинается судебный процесс по делу солдата-срочника Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве, который утверждал, что был похищен из военной части и несколько лет находился в рабстве в Дагестане. Выборы президента в США и вопрос, который мы задаем сегодня нашим слушателям, появятся ли в российской политике новые лидеры в наступившем 2012 году. Эту тему мы обсуждаем сегодня с нашими слушателями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки по этому номеру мы принимаем в прямой эфир в середине программы с 9.30. Вы можете также ответить на этот вопрос, отправив нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 на московский пейджер 660 1046 или по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Мы также принимаем ваши ответы на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня в Саратове начинается судебный процесс по делу солдата-срочника Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Он утверждал, что был похищен из военной части и несколько лет находился в рабстве в Дагестане, но в ходе следствия признался в самовольном оставлении части. Из Саратова передает корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Судебный процесс по делу солдата-срочника Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве, откладывался дважды. Вначале из-за экстренной операции, которую перенес Андрей. После его выздоровления суд отложили из-за болезни адвоката. Вероятно, судебное рассмотрение дела Попова займет не меньше месяца, в том числе из-за двойственной позиции самого обвиняемого. Солдат-срочник пропал из военной части в Татищевском районе Саратовской области в 2000 году. Домой в небольшой районный город Ершов он вернулся 17 августа минувшего года, заявив близким, что был похищен из части и все это время находился в рабстве на кирпичном заводе в Дагестане. На следующий день Андрей Попов пришел в местное отделение УВД, чтобы сделать заявление о похищении, и был арестован в соответствии с розыскным делом, возбужденным в 2000 году. Арест солдата-срочника вызвал широкий резонанс в прессе. Через неделю он был выпущен из-под ареста и переведен в одну из саратовских военных частей для продолжения службы. Все это время солдат Попов настаивал на том, что был похищен, содержался на работе в Дагестане насильно и сумел бежать на родину лишь с третьей попытки. Но 31 октября прошлого года военно-следственный отдел по саратовскому гарнизону предъявил Попову обвинение в дезертирстве, сославшись на его собственное признание в том, что он покинул часть самовольно. Председатель Саратовского союза солдатских матерей Лидия Свиридова полагает, что признательные показания – Андрей Попов дал под давлением следствия в расчете на условный срок наказания. Влиянием на обвиняемого она объясняет и то, что Андрей Попов не предоставил ей доверенность на защиту его интересов в суде.
Андрей до сих пор мне доверенность не выдал, потому что следователи и прокуроры убеждают его, что этого делать не надо, и он им верит. Меня на самом деле убеждает, что кому-то очень выгодно, чтобы меня, человека грамотного и искушенного в судебной защите солдат, выгодно было не допустить судебный процесс.
Какую позицию займет Андрей Попов в ходе судебного процесса, пока не ясно. В любом случае, доказать его невиновность после признательных показаний будет сложно. По статье, инкриминируемой Андрею Попову, ему грозит срок лишения свободы до 7 лет. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Сегодня в американском штате Нью-Гэмпшир пройдет второй этап праймерис республиканской партии. Первый состоялся 3 января в Айове. Психологическую важную, но неубедительную победу на старте одержал бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни. Но вот в Нью-Гэмпшире, как сообщается, соперники Ромни могут рассчитывать лишь на второе или третье место. Из Нью-Йорка передает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Результаты опросов общественного мнения, обнародованные накануне голосований, указывают на неоспоримое лидерство Ромни, которого предпочитают от 35 до 40% избирателей. От ближайшего конкурента, конгрессмена Рона Пола, он оторвался на 17%. Сенсация Айвы, бывший сенатор Рик Санторум, привлекает пока голоса лишь 11% республиканского электората Нью-Гэмпшира. Ньют Гингрич 8%. Такой уровень популярности пяти остающихся соперников Ромни накануне первых праймерис не позволяет никому из них претендовать на роль реального оппонента главного кандидата. А сам Ромни уже смотрит, так сказать, поверх голов своих соперников-однопартийцев. Он начинает противостояние с Бараком Обамой. Я хочу, чтобы люди, а не государство, решали, какую медицинскую страховку они хотят. В таком случае у страховых компаний будет стимул предоставить наилучшие условия для своих клиентов. Недовольные в таком случае смогут показать на дверь страховой компании, которая не удовлетворяет их запросам. Для меня лично важно иметь возможность указать на дверь тем, кто оказывает мне некачественные услуги, объявил Митром. Объектом его критики была непопулярная реформа системы здравоохранения, инициированная Бараком Обамой. Этой реформой предусматривается обязательное страхование каждого американца, но у покупателя страховки не будет реального выбора. Однако, мимо неудачного подбора слов, не смог пройти один из соперников Ромни, губернатор Техаса Рик Перри. Я не сомневаюсь, что Митт Ромни обеспокоен проблемой увольнений. Да, его тревожила нехватка бланков для увольнения, когда он был главой финансовой фирмы Bain Capital и зарабатывал деньги, сокращая рабочие места в компаниях, которые он скупал. Американская мечта всегда включала в себя успех, возможность заработать. Но вы не должны зарабатывать, я считаю, обрекая других на провал. Губернатор Техаса ссылается на прошлое Ромни в качестве финансиста на Уолл-стрит. Он был одним из основателей и руководителей инвестиционной компании Bain Capital. Эта фирма скупала терпящие бедствия компании, реорганизовывала их, как правило, сокращая штаты, и позже продавала с немалой выгодой. Сам Ромни считает, что приобретенный им опыт менеджера, имевшего дело с реальной экономикой, выгодно отличает его от Барака Обамы, под чьим водительством США не могут вернуть свою экономику к жизни. Оппоненты Ромни считают, что связь с Уолл-стрит – непростительный грех в глазах большинства американцев. Если верить результатам опросов в Нью-Гемпшире, жители этого штата так не считают. Голосование там обещают стать формальностью для Ромни. Более важным для него и для судьбы республиканской номинации будут первичные выборы в Южной Каролине, консервативном штате, где всегда побеждал кандидат, добивавшийся впоследствии партийной номинации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Москвы остаются 27 пострадавших в результате взрыва и пожара, произошедших в понедельник в ресторане на юго-западе российской столицы. Как передает Интерфакс со ссылкой на медицинские источники, погибли двое, пострадали 37 человек. В Кабардино-Балкарии в понедельник, по уточненным данным, были убиты двое боевиков. Один из них погиб в Баксанском районе республики, когда пытался скрыться от преследования на автомобиле. Муж бывшего премьера Украины Александр Тимошенко, на днях получивший политическое убежище в Чехии, подал в Праге документы на регистрацию международной общественной организации «Батькивщина». Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция резко осудили начало производства Ираном низкообогащенного урана на новом подземном заводе у города Кум. Внешнеполитические ведомства трех стран назвали действия Тегерана провокационными и безответственными. Президент Сирии Башар Асад, как ожидается, выступит сегодня с речью о ситуации в стране. По данным государственного информационного агентства САНА, Асад, которого многие западные и арабские лидеры обвиняют в неспособности остановить кровопролитие в Сирии, будет говорить как о внутренних, так и о международных проблемах. В столице Ирака, Багдаде, по меньшей мере 14 человек погибли в понедельник вечером при взрыве двух бомб, заложенных в припаркованных автомобилях. По данным полиции и медиков, ранения получили более 50 человек. Бывший игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и французской сборной Эрик Кантона намерен баллотироваться на пост президента Франции на предстоящих в этом году выборах. В столице Венесуэлы, Каракасе, в понедельник прошли переговоры президента этой страны Уго Чавеса с его иранским коллегой Махмудом Ахмадинежадом. Это уже пятый визит иранского президента в Венесуэлу, с которой Иран связывает противостояние политики США и других стран Запада. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. Выборы 2012. Битва за Айову. Репортаж с размышлениями. Обзор трудов о Северной Корее в рубрике «Книжное обозрение» Марины Ефимовой. И нью-йоркский альманах «Шпион, выйди вон». Образ врага. Тренды. Классическая музыка для новых слушателей. Петербургская консерватория в США. Рубинштейн. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом сегодня в 14:00. В наших утренних программах мы всегда рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. В 2009 году цирк «Дю Солей» впервые представил в Лужниках свое представление «Варыкай». 4 февраля в Москве состоится премьера его нового шоу «Заркана». Жанр определен авторами как акробатическая рок-опера. Играть ее будут до апреля 2012 года на сцене Государственного Кремлевского дворца. С подробностями Марина Тимашева.
Действие происходит в декорациях, стилизованных под Ар-Нуво. Занято в нем 75 актеров из 15 стран, и создано оно только для нью-йоркского Radio City Hall и Государственного Кремлевского дворца. Представление в Нью-Йорке уже видела Алла Сигалова, и я обращаюсь к хореографу, балерине, телеведущей с вопросом, почему спектакль поставлен не на традиционной цирковой арене, а на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Ну, во-первых, в Нью-Йорке была премьера в Radio City Hall. А это, как понятно, зал, огромный зал, с огромной сценой.
Это спектакль или это все-таки цирковое представление?
Спектакль-цирковое представление. Так же, как, впрочем, все, что делает цирк «Дю Солей», все-таки это такой размытый жанр. Он лежит на территории и цирка, и театра, и цирка, и балета, и цирка, и какого-то эстрадного, или даже, может быть, этнического искусства.
Там есть какая-то сюжетная основа в этом представлении?
Каждый раз, когда я смотрю цирк «Дю Солей», мне потом только рассказывают, что была какая-то сюжетная основа. У меня выключаются мозги, когда я нахожусь на их представлении, и я по-детски, совершенно глупо, наивно, безмозгло воспринимаю эти представления. Наверное, руководителям и режиссерам цирка «Дю Солей» это был не очень понравился такой ответ, но я становлюсь 5-летней девочкой в этот момент и уже ничего не могу с этим поделать.
А действует что? Сложность выполняемых трюков в первую очередь или какое-то зрелище?
Ну, на меня, конечно, действует зрелище. На меня действуют эти артисты, которые делают какие-то такие вещи, такая отвага, такой сложности. Ну вот это на меня действует. Я вообще уважаю артистов, которые честно трудятся. И вот цирк «Дю Солей» – это, конечно, люди, которые честно трудятся. У них другого варианта нет, иначе они могут разбиться на смерть.
А в этой «Заркане» есть что-то отличающее именно этот спектакль, или это зрелище, или это представление от тех, которые вы видели прежде?
Ну, прежде всего, конечно, я никогда не видела такого представления цирка на сцене. Когда такой объем немножечко сокращен до плоскости. Когда цирк «Дю Солей» смотришь в театре, понимаешь, что театр – очень плоскостное искусство. Но все равно так было, столько талантливых людей, столько невероятного. Очень много русских ребят, мы с ними пообщались, даже немножечко выпили водки после представления, естественно. Очаровательные люди, смелые, талантливые, но такие трудяги.
Почему, допустим, вы любите этот цирк «Дю Солей», а не предпринимаете никаких усилий, например, чтобы с кем-то объединившись, сделать здесь что-то похожее?
Были предложения такие, были, но я отказалась, потому что я думаю, что ничего подобного сделать в нашей стране на сегодняшний день невозможно. У нас нет, прежде всего, такого бюджета. У нас нет таких технических возможностей. Следовательно, у нас и голова в эту сторону вот так объемно, вот так масштабно не может мыслить. Мы на это не натренированы. Наше сознание блокируется какими-то постановочными «нельзя», на которые мы все время наталкиваемся. Поскольку у нас была возможность залезть внутрь вот этой машинерии, вот этой техники, вот это на меня произвело впечатление. Вот когда влезаешь в эту машину, где все на кнопках, где все компьютеры, где все, это, конечно, мощное ощущение. Это просто невероятно.
Вы понимаете, как это работает? Или вы просто видите, как кнопка нажимается, и что-то происходит, там какие-то видеопроекции или какие-то фокусы световые?
Я отчасти понимаю, как это работает, только отчасти, потому что технические директора, которые там работают, они с таким образованием, они не закончили Ленинградское хореографическое училище. У них образование покруче. Все, что касается балета, я все понимаю, а вот это очень много непонятного, загадочного. И смотришь на этих людей, открывший рот, потому что понимаешь, что они знают какие-то такие вещи, которые тебе, конечно, не дано будет знать никогда.
Мы разговаривали с Аллой Сигаловой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему плачут банкиры Уолл-стрит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Обама объявил о неожиданном уходе в отставку главы его администрации Билла Дейли и назначении на этот пост главы бюджетного управления Белого дома Джека Лью. Дейли, член легендарной чикагской политической династии, был назначен на один из самых престижных в политической иерархии постов лишь год назад. Президент рассчитывал на то, что связи Дейли в бизнес-сообществе, а он работал одним из управляющих Ситигрупп, помогут демократической администрации найти общий язык с финансовой индустрией и предпринимателями на фоне попыток президента повысить налог на американцев с высокими доходами, ввести жесткий государственный контроль финансовой индустрии и дополнительные меры защиты потребителя. Между тем, охлаждение отношений между Уолл-стрит и Белым домом усилилось. В то же время Дейли, по словам людей из окружения президента Обамы, не смог установить хороших отношений с законодателями-демократами, жаловавшимися на то, что Белый дом не посвящает их в свои бюджетные планы и ведет сепаратные переговоры с республиканцами. Не удалось Дейли обеспечить и взаимодействие всех главных фигур президентской администрации. По словам представителя Белого дома, прошение об отставке было инициативой самого Дейли, в то время как президент просил его остаться на этом посту до конца года. 25-летнему иммигранту из Косово, натурализованному американскому гражданину Сами Асмакачу, были предъявлены в понедельник обвинения в подготовке терактов в Тампе в отместку за обиды, причиненные американцами-мусульманам. Он якобы планировал взрывы в ночных клубах, отделении полиции и стрельбу в месте массового скопления людей. Асмакач записал видеопослание, в котором он заявляет о том, что кровь мусульман более дорога, чем кровь неверных, и что она требует отмщения. Единственное, чего он не знал до последнего момента, это то, что оружие, автоматы Калашникова и УЗИ, взрывчатка, купленная им у подпольного торговца, в действительности были переданы ему агентами ФБР, которые вышли на него по наводке некоего хозяина местного магазина, сообщившего Федеральному бюро расследования о том, что молодой человек хотел купить флаги Аль-Каиды. Согласно обвинительному документу, он с готовностью пошел на связь с сотрудниками ФБР, выдававшими себя за торговцев оружием, и обсуждал подготовку террористических акций в Тампе, в том числе взрыв мостов, связывающих город с пригородами. Впервые после финансового кризиса 2008 года работники Уолл-стрит будут вынуждены затянуть пояса. Крупнейшие финансовые фирмы объявляют о значительном сокращении 13-й зарплаты, которые являются для банкиров основным источником дохода. Уолл-стрит недоволен, но впервые за десятилетие лучшие умы финансовой индустрии не могут найти резервов для роста прибыльности. Вместе с сокращением премиальных индустрия сокращает рабочие места, рассказывает Евгений Аронов.
Премиальные имеют очень большой удельный вес в общем пакете вознаграждения банкиров на Уолл-стрит, и поэтому на вести об их урезании они отреагировали весьма болезненно. Уже распространились слухи о массовом переходе обделенных сотрудников в другие фирмы и даже об их возможных судебных исках к начальству, сулившему им в начале года большие премии. Предположительно, бонусы сократятся в среднем на 25-30%, а в таких ведущих банках, как Goldman Sachs, Morgan Stanley и Credit Suisse, даже до 45-50%. Наибольшие премиальные потери придутся на старших партнеров в этих фирмах, на управленческий состав, в силу того, что они получали значительно больше других. Что касается специалистов, то больше других, по сведениям, недополучат те из них, кто концентрируется на сделках с повышенным риском. На фоне новых регуляционных правил их число уменьшилось, и зарабатывать на них стало сложнее ввиду крайне резких перепадов биржевых котировок, замечает сотрудник финансового издания «Стрит» Роберт Холмс. Эти специалисты по итогам за 2011 год показали результаты явно ниже ожидавшихся. Как отмечают Роберт Холмс и другие аналитики, вознаграждение банкиров, чтобы не думали о них участники движения «Захватил Уолл-стрит», в общем, отражает объективные показатели их деятельности. В 2009 и 2010 годах биржевые игроки вернули большую часть потерянного во время краха 2008 года, акции финансовых компаний пошли вверх, и это сказалось на бонусах банкиров. В 2011 году биржа закончила год практически в нулях, акции многих банков сильно просели, и доходы банкиров упали. При этом работники финансовой сферы по-прежнему являются самыми высокооплачиваемыми в Соединенных Штатах, их вознаграждение понизилось только относительно высокого уровня предыдущих лет. Говоря о перспективах, помимо низких прибылей, Уолл-стрит встревожен малооптимистичными прогнозами темпов роста мировой экономики, а следовательно и масштабов операций в самом финансовом секторе, понижением кредитного рейтинга ряда ведущих банков, недовольством американцев тесными связями мира финансов с государством, покрывающим его ошибки за счет средств налогоплательщиков. К концу наступившего года число рабочих мест в финансовой отрасли Нью-Йорка может снизиться еще на 1010, что повергает в сильное уныние город и штат, чьи бюджеты немало зависят от налоговых поступлений с Уолл-стрит.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Каким будет 2012-й?» о главной политической теме новогодних каникул, переговорах между протестующими и властью, о возможности политических реформ и об экономических перспективах России и мира. Беседуем с директором Института экономики Российской академии наук, профессором Русланом Гринбергом. Ведет программу Михаил Соколов. Время гостей сегодня в 11 часов. Ну а в нашей программе, «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью и звонки в прямой эфир наших слушателей. Сегодня мы спрашиваем, появятся ли в российской политике новые лидеры в наступившем 2012 году. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и будем читать ваши сообщения, которые приходят нам на номер 8-903-743-2801, это номер для СМС, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И работает также форум на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Радио Свобода. Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В больницах Москвы остаются 27 пострадавших в результате взрыва и пожара, произошедших в понедельник в ресторане «Иль Питоре» на юго-западе российской столицы. Причиной трагедии стал взрыв газовых баллонов. В Саратове сегодня военный суд продолжит рассмотрение дела рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Ранее заседание суда несколько раз откладывалось из-за болезни подсудимого и его адвоката. На северо-востоке Москвы, на улице Ленской, неизвестные пытались поджечь этой ночью опорный пункт полиции, о пострадавших не сообщается. В Петропавловске-Камчатском суд обязал городской родильный дом номер 1 выплатить 3 миллиона рублей матери и отцу, тройне умершей после родов в 2008 году. Генпрокуратура России требует тщательно расследовать обстоятельства гибели начальника управления этого ведомства Геннадия Нисифорова. Его в понедельник в Москве сбил грузовик. Президент Сирии Башар Асад, как ожидается, выступит сегодня с речью о ситуации в стране. По данным Государственного информационного агентства САНА, Асад, которого многие западные и арабские лидеры обвиняют в неспособности остановить кровопролитие в Сирии, будет говорить как о внутренних, так и о международных проблемах. США, Великобритания и Франция резко осудили начало производства Ираном низкообогащенного урана на новом подземном заводе у города Кум. Внешнеполитические ведомства трех стран назвали действия Тегерана провокационными и безответственными. Бывший американский военнослужащий, 24-летний Крейг Бексом, обвинен в попытках оказать поддержку экстремистской группировке «Аш-Шабаб». Ему грозит грозит до 15 лет тюрьмы. Бывший игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и французской сборной Эрик Кантона намерен баллотироваться на пост президента Франции на предстоящих в этом году выборах. В Бразилии при исходе оползня, вызванного проливными дождями в штате Рио-де-Жанейро, погибли не менее 8 человек. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня говорим о том, возможен ли в наступившем году в России приход новых политических лидеров, появятся ли в российской политике новые лидеры. В 2012-м такой вопрос мы задаем нашим слушателям. Напоминаю, что сразу после короткого интервью в прямом эфире наши слушатели, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем политолога Григория Голосова, которому мы задали этот вопрос.
Если будет публичная политика, то появятся и политики. Это же такая, в общем, игра говорит, что вот политиков-то у нас нет, кроме как Путина. Так значит, и альтернативы Путину нет. Сейчас, я думаю, все уже поняли, что это риторический прием. По мере появления публичного пространства политического, хотя бы в интернете, будут появляться и новые политики. Алексей Навальный это блестяще доказал. Человек, который не имел никакого доступа к средствам массовой информации, только за счет интернета стал важной публичной фигурой. А ведь если бы он получил доступ в реальные СМИ, прежде всего в телевизор, то это просто произошло бы гораздо скорее. И мы можем предположить, что с одной стороны развитие политической активности в интернете, а с другой стороны возможное появление новых путей выхода в другие области публичного пространства породят новых политиков легко. Навальный на практике доказал, что даже в чрезвычайно скованных политических условиях можно многого добиться. Поэтому у него есть перспективы, и я думаю, что он их реализует. Для того, чтобы в России реально появилась демократическая партия с массовой поддержкой, нужно интегрировать национальные ценности в демократическую идеологию. Это произошло во всех странах, и это должно произойти в России. Насколько я могу понять, Навальный делает это достаточно успешно. То есть он остается последовательным демократом, но пытается привязать демократические ценности к национальным. Это прогрессивный процесс.
Григорий, а есть ли еще новые имена, кроме Навального? Можете их назвать?
Я бы не хотел теперь называть имен. Это во многом зависит, прежде всего, от того, будут ли эти новые условия развиваться. Если, допустим, после президентских выборов все опять закатают в асфальт, то опять не будут появляться новые политики. Выход 4 февраля – это форма давления на власть и своего рода гарантия для общества, что вот не будет закатано.
Таково мнение политолога Григория Голосова. Ну, а сейчас слово нашим слушателям. Появятся ли в российской политике новые лидеры в наступившем 2012 году? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. И первым до нас дозвонился Борис из Москвы. Борис, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Дело в том, что Россия и большинство стран бывших республик Советского Союза находится в состоянии некоторой анархии в связи с тем, что до сих пор нет анализа развития Советского Союза как социалистической страны. Анализ этот неизбежно покажет, что необходимость восстановления власти Советов трудящихся явится неизбежностью.
Борис, спасибо, ваше мнение понятно. Это был звонок из Москвы. Сейчас послушаем Людмилу Ивановну, это Смоленская область. Людмила Ивановна, доброе утро.
Доброе утро всем. Вот знаете, очень горько, что многомиллионный народ России всегда лидерами, так называемыми, используется вслепую. Настоящим лидером, у которых есть программа, какая-то точка зрения на развитие страны как государства, его положение в мире, обязательно должен быть доступ, и не только в предвыборных кампаниях, на ТВ массовые, как там Первый канал и прочее-прочее. Народ политически безграмотный, равнодушный, закосенелый. Разные завальные выведут на улицу. Но куда они с этой улицы приведут страну, вопрос.
Это был звонок из Смоленской области. Сейчас послушаем слушателя из Московской области. Ольга на линии прямого эфира. Ольга, как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Новые люди – это новые ошибки, особенно если люди молодые. А это вполне естественно, если ты начинаешь заниматься новым для себя делом. Я лично больше доверяю людям опытным, но главное – умеющим признавать свои ошибки, делать из них выводы и идти вперед. Спасибо.
Это была Ольга из Московской области в прямом эфире. Сейчас несколько сообщений, которые присылают наши слушатели на номер для СМС и на московский пейджер. Появление новых лидеров, как и появление новых дворников, процесс неизбежный. Только от вторых у нас, кажется, проку больше, пишет Илья. Появится сейчас на телевидении только пена, когда народ скажет «достали, баста». Луткова из Волгоградской области сообщение. Будут ли новые политики, а к чему это привело, когда в свое время пришли к власти новые руководители? Ельцин, Путин, Медведев и так далее. А что толку в этом? Самый лучший и надежный вариант – это Зюганов. Ну, тоже ничего нового, к сожалению. Если рейтинг Путина упадет до непроходного, то из ленинградской обоймы появится очередной ручной киндер-сюрприз, пишет нам Качев из Краснодара. На форуме на сайте «Свободы» пользователь с ником Black School пишет, конечно, появятся, они появляются каждый день, только вот какого качества эти политики будут, дело их личного достоинства, харизмы и наглости текущей власти. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, думаю, появятся, ведь, как поется в «Интернационале», весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем не хочу ни интернационала, ни разрушения, но смысл передается точно. Без демонтажа прежней политической системы не появится новой. Следовательно, вопрос о появлении политических лидеров диалектически. Сначала растает снег, а потом пойдут всходы. Станислав Павлович пишет, надо, чтобы кто-нибудь да пришел, но только не Путин и его команда. Андрей, новое поколение политиков, которое может вытеснить со сцены старую гвардию, уже появилось. Навальный, Яшин, Резник, Удальцов. Вопрос в том, готова ли российская власть вытоптать и эти ростки демократии и окончательно превратить в политическую превратить политическую поляну в пустыню, где бродят живые окаменелости вроде Зюганова и Жириновского. Поморы из Северодвинска. Чего-чего, а политиков у нас много, любых возрастов, но нет ни одного, который бы понимал элементарную истину. Политика – это функция идеологии. Нет идеологии – нет политики. Доходит до смешного. Один известный политик заявил, не нужна мне идеология, ты мне программу давай. Стерх из Москвы пишет, они будут появляться как грибы после дождя, только вот что будет происходить с ними дальше, они ведь уже были и появлялись. Оксана пишет нам, настоящие нет, а марионетки возможно. У нас есть еще звонки, Павел из Москвы сейчас на линии прямого эфира. Павел, доброе утро.
Здравствуйте. Я сделал вывод, что Путин упускает уникальный шанс одним разом покончить со всеми этими так называемыми оппозицией и так далее. Я живу на Хрещенке, москвичи знают. Это через два квартала от Новокировского проспекта. Я не поленился и потащился туда 24-го посмотреть, действительно ли Евроньюз показывает правду, а Радио Свобода говорит относительно правду. Так я увидел там таких маргиналов, понимаете? А Путину нужно сделать очень просто. Раздача телефонов и стереопрограмм. Начнется, да, в 96-го года коронация Николая II. И тогда он скажет, ну что, бандерлоги, вы как дети малые там все это. Издать приказ, даже приказ не надо издавать. После такого жирные и сытые москвичи никогда больше не пойдут на митинги. Понимаете?
Ну, Павел, там были разные люди. А что касается новых лидеров в новом году, появятся они, на ваш взгляд, или нет в российской политике?
Нет, не появятся. И все эти Навальные, это не выход для страны, понимаете? Этот человек карьерист страшный и националист. Так что ничего подобного не произойдет. Благодарю за внимание.
Это мнение Павла из Москвы. Сейчас послушаем, что скажет Владимир из Калининграда. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Политиков, как уже сказали, у нас пруд пруди, а вот экономистов ноль. Поэтому, если тут сплочение народа не будет происходить под экономическими лозунгами, а только под политическими, то все пойдет на спад.
Ну, а вот Алексея Кудрина, который выступал на упомянутом предыдущем слушателем митинге, вы считаете будущим политиком, скажем так?
Нет, у него нет. Политиков много, я говорю, экономистов нет. У нас нет человека, который бы сплотил народ. А народ можно сплотить только тем, что вот этот 1%, который владеет всем в России, должен превратиться в 40%, в 60%.
То есть вы хотите политика-экономиста?
Да, как в Дании, понимаете, там же нет никаких выступлений.
Хорошо, почему-то... вот вам новый лидер Прохоров.
Да это опять тот же самый, та же труба, те же присоски и так далее. Вы понимаете, в чем дело? Надо не Прохоров нужен, а нужен человек, который бы сказал, первое, вводим сетку оплаты труда. Допустим, пенсионер 10 тысяч, губернатор 100 тысяч, 10 раз больше. Если в Дании в 5 раз больше, то у нас пускай будет ладно, в 10 раз больше. Но не 500 же тысяч, не миллион, чтобы получил губернатор с домами вместе, с землями и так далее. Вы посмотрите, Швейцария, вот сегодня Евроньюз показали, операцию жена провела там с валютой. Все, сразу скрылось, и сразу он уже не знает, что делать. Типа будем проверять там и так далее, но готов уже уйти. Вот в чем дело, понимаете? А политика это... Их вон свистнет только, а политиков будет море.
Это мнение Владимира из Калининграда. Сейчас послушаем Александра. Это звонок из Москвы. Александр, что вы думаете? Появятся ли в российской политике новые лидеры в наступившем году?
Добрый день, уважаемые господа. Вас с наступившими праздниками. Спасибо. Вам здоровья, успехов. В отношении политиков, это, понимаете, как поросль должна подняться. Вот отвечая предыдущему господину, могу сказать, что у нас есть потрясающие экономисты. Это Оксана Дмитриева, Сергей Глазьев, плеяда экономистов из других областей. В этом плане в России все в порядке. И у нас опыт есть колоссальный, который перенял ли в свое время Рузвельт, выходы из тяжелейших экономических ситуаций и спас Америку от социалистической революции. Она очень близка была во время мирового кризиса, и там был очень эффективный руководитель Юджин Дебс, или как его называли, боевой Боб. Вот, потом нашу политику, это ленинский НЭП, перенял Китай, и сейчас идет, если везде крах, то у него рост устойчивый где-то 8-10%, и уровень жизни, это десятилетние давности данные, в городе он повысился в 2 раза, в деревне в 3 раза. То есть Китай идет вперед стремительными темпами. То есть это вот рядом и нашим экономистам типа Гайдара, Чубайса надо было бы туда повернуть голову, тому же Горбачеву. Все есть. И, собственно говоря, Обама тоже, выкупая неликвидные акции банков, он тоже, по сути дела, идет по пути ленинского НЭПа, это участие, да и Европа тоже самое, участвует в делах капитала, спасая капитал от краха. То есть сейчас очень много нового в этом плане, и нужны действительно эффективные лидеры типа Юрия Болдырева, Оксаны Дмитриевой, Сергея Глазьева, Жареса Алферова, ну, многие есть. В области медицины нам бы иметь министром здравоохранения не бухгалтера-финансиста, а доктора Рошаля или близкого к нему. Всего доброго.
Спасибо, это был звонок из Москвы. Александр был в прямом эфире. Вот такие ответы мы получили в нашей утренней программе «Время свободы». Сегодня, 10 января, в ответ на вопрос, появятся ли в российской политике новые лидеры в наступившем году. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Москвы остаются 27 пострадавших в результате взрыва и пожара, произошедших в понедельник в ресторане «Иль Питторе» на юго-западе российской столицы. Как передают информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на медицинские источники, погибли 2, пострадали 37 человек. Муж бывшего премьера Украины Александр Тимошенко, на днях получивший политическое убежище в Чехии, подал в Праге документы на регистрацию Международной общественной организации «Батьковщина». Президент Сирии Башар Асад, как ожидается, выступит сегодня с речью о ситуации в стране. По данным государственного информационного агентства САНА, Асад, которого многие западные и арабские лидеры обвиняют в неспособности остановить кровопролития в Сирии, будет говорить как о внутренних, так и о международных проблемах. В столице Ирака, Багдаде, по меньшей мере 14 человек погибли в понедельник вечером при взрыве двух бомб, заложенных в припаркованных автомобилях. По данным полиции и медиков, ранения получили более 50 человек. В столице Венесуэлы, Каракасе, в понедельник прошли переговоры президента этой страны Уго Чавеса с его иранским коллегой Махмудом Ахмадинежадом. Это уже пятый визит иранского президента в Венесуэлу, с которой Иран связывает противостояние политики США и других стран Запада. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Мария Стройкова. Мария, вам слово.
Здравствуйте еще раз. Газеты сегодня многие пишут о том, как собирают подписи кандидаты в президенты России. Выборы пройдут, напомню, 4 марта. «Коммерсант», Михаил Прохоров и Григорий Явлинский набрали больше миллиона. Остальные кандидаты в президенты подписи не считают. Два из шести кандидатов в президенты России уже набрали больше половины из 2 миллионов подписей, которые нужны им для участия в выборах. Вчера представители предпринимателя Михаила Прохорова и экс-лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского сообщили, что с конца декабря прошлого года ими было собрано более чем по 1 миллиону подписей. Все они должны быть сданы в Центр избирком до 18 января. Собрать необходимые число подписей за этот срок нереально, считают эксперты «Коммерсанта». Московские новости, продолжая тему, уточняют, что эти подписи должны быть сданы не позднее 6 часов вечера 18 января. Напоминают, что кроме Явлинского и Прохорова должны их предоставить Центр избирком иркутский губернатор Дмитрий Мезенцев, экс-мэр Владивостока Виктор Черепков, лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пиунова и оренбургский предприниматель Ренат Хамиев. Центр избирком проверит 20% от собранных каждым из этих кандидатов подписей, а если при этом обнаружится больше 5% недействительных автографов, эксперты сделают вторую выборку, еще 10%. Если после этого процент брака не снизится, кандидат выбывает из игры. Практически невозможно найти информацию о том, отмечают московские новости, как поддержать подписью другого кандидата в президенты иркутского губернатора Дмитрия Мезенцева. Накануне активисты движения «Демократический выбор» объявили, что видели в Московском государственном университете путей сообщения. Дело в том, что кандидат формально выдвинут профсоюзом работников Восточно-Сибирской железной дороги. Так вот, они видели активистов с полузаполненными подписными листами. В бланках были фамилии, имена и паспортные данные, но не было дат и самих подписей. Сам кандидат обещал прокомментировать эти обвинения позже, когда его предвыборный штаб выйдет на работу после новогодних праздников. Ведомости отмечают, что это был тренировочный сбор, так сказал кандидат в президенты, иркутский губернатор, и также сборщики разных возрастов, ведомости пишут подробно о том, что сборщики разных возрастов в Московском институте путей сообщения вписывали в подписные листы паспортные данные людей из других регионов. Это распространенная технология еще с середины 90-х годов. База с персональными данными очень доступна, отмечает эксперт по выборам Андрей Бузин. На следующем этапе напротив этих фамилий несколько человек разными ручками расписываются. Внимательно ли подписи изучат, зависит от политической воли, напоминает эксперт. Газета «Известия» пишет о том, что Владимир Путин, другой кандидат в президенты, пишет предвыборную программу от руки. Путин все новогодние каникулы посвятил подготовку к старту активной фазы избирательной кампании. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, Путин лично пишет свою предвыборную программу, основываясь на уже подготовленной для думской кампании народной программе. Документ будет опубликован до 12 февраля, сообщил Песков. Газета сегодня пишет еще об одной теме. Сразу несколько сотрудников Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом могут быть привлечены к уголовной ответственности за вымогательство. Их обвиняют в вымогательстве миллиона рублей у посетителей молельной комнаты на Лефортовском рынке в Москве, в которых силовики заподозрили экстремистов. Сами полицейские утверждают, что на самом деле проводили проверку по факту деятельности нелегальной экстремистской ячейки, пишет «Коммерсант». Внеплановая проверка молельни была организована незадолго до Нового года. Борцы с экстремизмом были настроены по-деловому. Они заявили предпринимателям, что молельня организована незаконно, сообщают источники Интерфакса в правоохранительных органах. Они забрали документы у присутствовавших там прихожан с целью их проверки на причастность к экстремистским формированиям, сказал собеседник агентства. Чуть позже полицейские предложили закрыть глаза на этот рассадник экстремизма за 1 миллион рублей. Рыночники решили откупиться на месте и даже собрали почти половину этой суммы. Она была вручена борцам с экстремизмом, которые ею вполне удовлетворились, пишет сегодня «Московские новости». Можно ли прожить без мобилы и ноутбука? Это заголовок на первой полосе российской газеты. Через год число бедных в нашей стране может как резко упасть, так и увеличиться. Но зависит это не столько от экономических трендов, сколько от средства измерения, которое может кардинально измениться, пишет российская газета. В этом году Минздравсоцразвитие должно разработать новую методику подсчета потребительской корзины, которая ложится в основу прожиточного минимума. Тем, насколько доходы человека отличаются от границы минимума, определяется его материальный статус – бедный он или богатый. Это публикация в российской газете «Можно ли прожить без мобилы и ноутбука?» Заголовок на первой полосе.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова познакомила вас с наиболее интересными публикациями в свежей российской прессе. Но завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение», в которой мы продолжаем серию под названием «Из истории социологии». Сегодня вас ждет рассказ об одном из первых крупных массовых опросов общественного мнения, проведенных в Советском Союзе, и о том, как, по мнению социологов, изменилась с тех пор роль прессы в обществе. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В середине 60-х годов Владимир Шлепентох, в то время сотрудник группы социологии при Новосибирском университете, по просьбе руководства крупнейших российских газет «Правда, Известий, Труда и Литературной газеты» начал изучать мнение их читателей. Один из первых опросов был посвящен самим средствам массовой информации. Вот что вспоминает об этом Владимир Шлепентох, ныне профессор Мичиганского университета.
Журналисты газеты «Правда» глубоко презирали свои передовые статьи. Оказалось, что советские граждане проявляли к передовым огромный интерес. Казалось бы, сухим, скучным и нудным передовым, потому что передовые статьи – это была инструкция партийному аппарату, хозяйственному аппарату, учителям, профессорам. Это была команда власти, о чем надо говорить, какую задачу нужно ставить перед гражданами.
Каковы были другие ваши выводы?
С одной стороны, советские граждане были в большинстве своем твердо уверены в преимуществах советской системы, в высоком своем жизненном уровне, но вместе с тем они жаждали информации о Западе. Поэтому иностранная информация была наиболее читаемой во всех четырех газетах. Советская информация была однообразной. А западная информация была всегда красочной, хотя сильным перекосом на забастовки, на всякие военные конфликты и прочее. Но советские люди жаждали какого-то разнообразия в информации.
А насколько доверяли люди прессе в те времена?
Достаточно. Степень доверия была высока. И вы заметите, что советская пресса играла ту роль позитивную, которую нынешняя пресса вообще и мечтать не может. Советская пресса реагировала на письма читателей, помогала своим читателям. Это была некая инстанция, куда граждане обращались за помощью. И власти боялись прессы, что что, как вы знаете, начисто отсутствует сейчас.
С тех пор прошло много лет, ситуация довольно сильно изменилась. Нет больше советской власти, нет цензуры в том виде, в каком она тогда существовала.
Да.
Что вы можете сказать о том, как изменилось отношение к прессе и ее роль в обществе?
Советская пресса была определенным инструментом контроля над аппаратом страны. Насколько я понимаю, власти местные, губернаторы там, или другие бюрократы совершенно не реагируют. Что там пишет газета «Известия», тем более, что пишет «Новая газета». Я думаю, реакция на эти материалы, критикующие нынешние власти, минимальна. Ну, это одна из характеристик, я бы сказал, феодального характера общества, где местные власти, магнаты, олигархи, в общем, себя чувствуют достаточно автономными и независимыми, если только они демонстрируют политическую лояльность высшему руководству страны. И только это. Советский человек выписывал в среднем 4 газеты. А сейчас сколько газет? Вообще говоря, такое ощущение, такие данные, что пресса в жизни современного российского человека играет минимальную роль. Поэтому руководство страны правильно делает акцент исключительно на телевидении. И поэтому что пишет «Новая газета» или что пишет «Ведомости», это оказывает на общество минимальное. Не то было в те годы, когда статья в литературной газете создавала целые социальные проблемы, вызывала определенную цепную реакцию.
Что из времен того исследования помнится вам больше всего?
Я получал огромное удовольствие от этих исследований. Ага. Молодой век. Это было так все интересно. Так необычно, так экзотично. Центральные газеты все ухаживали за мной. Когда я приезжал в Москву, они предоставляли в мое распоряжение лимузины с шоферами, лучшие гостиницы, открывали мне дороги на любые кинофестивали. И, конечно, был бесконечный интерес людей к этому исследованию. Лекции мои, где я выступал с результатами исследований, были переполнены. Это была надежда на дальнейшую либерализацию общества. Социология была символом прогресса, символом включения людей в общественную жизнь страны.
Это был Владимир Шлепентух, профессор Мичиганского университета, организатор одного из первых всесоюзных социологических исследований. По наблюдениям эксперта, роль прессы в обществе по сравнению с советскими временами очень сильно снизилась.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». К чему может привести конфронтация между Ираном и Соединенными Штатами Америки? Об этом спорят президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, замдиректора Института США и Канады Виктор Кременюк и независимый журналист Дмитрий Сидоров. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Со следующей недели норвежскому террористу Андерсу Бревику...
Люди имели возможность наблюдать за мной в период моего губернаторства.
Я приеду между 27 и 30 января. Я объявляю.
Я призываю всех нигерийцев воздержаться от ненависти.
В Барнауле прошел митинг за честные выборы. Его участниками стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.